Третье. В посещении главной космостанции Рою была своя радость. Он встретился со старым другом, командиром Протея Петром Кэссиди. 8 лет они не виделись, и, судя по тому, что Петр готовил свой звездолет в новый рейс, встречи не было бы еще 8 лет, не появись сам Рой на Виргинии, планетке, где разместили галактическую базу и ремонтные заводы. Рой с волнением радостно и грустно рассматривал друга. Петр был тот же и иной. Он постарел. 1 года рождения с Роем он выглядел человеком другого поколения. На Земле больше 100 лет говорили, писали, свято верили в то, что при околосветовых скоростях возраст как бы консервируется, и звездопроходцы, воротившиеся после дальних рейсов, должны выглядеть среди земных сверстников юнцами. Петр своим обликом опровергал это утверждение. Он согнулся, посерел, посидел, на лицо исполосовали морщины, в нем мало что осталось от того жизнерадостного, энергичного, средних лет мужчины, какой сохранялся в памяти Роя. Прежним в нем были, пожалуй, милая улыбка, неторопливая походка, только ему присущая доброта голоса, внимательность, с которой он каждого слушал, да еще, пожалуй, нападавшая на него порой задумчивость, почти отрешенность. Петр встретил друзей на космодроме. Он вызвал авиатку, чтобы лететь на космостанцию, но Генриху захотелось размять ноги. Людмила заверила, что обожает пешие прогулки, особенно по незнакомым местам, а Рою и Санникову было безразлично, шагать или лететь. По дороге Корзунская спросила: «Мы сможем сразу увидеть шар? Не терпится познакомиться с ним». Звездопроходец с улыбкой покачал головой. «Шар на другой стороне Виргинии. А Виргиния с нашу Луну. Но завтра мы туда полетим, обещаю». «Скажите, с шаром изменений нет?» — поинтересовался Санников. «Вам не кажется, что он вроде бы... Я хочу сказать, он не собирается исчезнуть?» Кэссиди с удивлением посмотрел на молодого космолога. «Нет», — сказал звездопроходец, подумав. «Признаков исчезновения нет. Зато поглощение энергии увеличивается, что создает трудности у энергетиков».
«Увеличивается — это хорошо», — сказал Санников.
Впереди шагали Рой с Петром, Генрих с Людмилой двигались за ними, девушка то останавливалась, осматривая окрестности, то, хватая Генриха за руку, догоняла первую пару.
— Как удивительно красиво, — твердила она. — Генрих, мы все знаем, что Виргиния — прекрасное место. Столько раз видели ее на стереоэкранах, но только живому взгляду открывается вся прелесть. И воздух, честное слово, не хуже земного.
Атмосфера на Виргинии была хуже земной, но ходить разрешалось без скафандров. Повышенное содержание озона компенсировало недостаток кислорода. И ходилось здесь легче, чем по Земле. Виргиния была много меньше, но сказывалось уранно-платиновое ядро планеты. Предметы весили на ней меньше лишь 40%. Людмила, подпрыгивая со смехом, убеждалась, что она способна взять высоту, а какой рекордсменом по прыжкам и не мечтается. На небе светили 3 звезды. Первая — в зените очень яркая, желтая, как солнце. Вторая, оранжевая, поменьше, не такая блестящая, шла неподалеку от главного светила, а третья, красноватая, тусклая, лишь поднималась над горизонтом. И все 3 светила пробивались сквозь пелену красноватого тонкого тумана. Он всему придавал особый цвет. А на почве от каждого предмета разбегались 3 тени. 1 короткая, густая, медленно меняющая очертания. 2 подлиннее, побыстрее. И 3 от красного солнца. Самая длинная и быстрая, она явственно сокращалась.
«Я излучаю тени, я вся истинена!» — с восторгом воскликнула Корзунская. «И вы все истиняетесь, чудо как хорошо!»
«Вот и космостанция, рядом гостиница», — сказал Петр, показывая на группу зданий. «Отдыхайте. Вечером встретимся в салоне станции». Спустя час к Рою вошел брат, умытый, побритый, в новом комбинезоне. — Прихорашиваешься, — сказал Рой и с удовольствием втянул в себя запах духов. Генрих душился редко, но сильно, иногда даже чрезмерно. — Снова повторяю, не теряй головы.
— Голова на месте, Рой. — И как тебе показался Петр?
— Изменился в чем-то прежний. Тот позади всех болтал с Людмилой, а Петр сказал мне с 10 слов и задумался, спотыкался на колдобинках, потому что не видел их. Мы и раньше так с ним прогуливались, не произнося ни слова, а потом он мне говорил с благодарностью: «Как хорошо мы с тобой подтолковали, Рой. Он принимает свои молчаливые раздумья за оживленную беседу».
«Это и была беседа. Телепатический?»
Обмен мыслями. Самого важного не было обмена. Он о чем-то размышлял, а во мне ответных мыслей не рождалось.
«Мне нравится на Виргинии», — сказал Генрих. «Планета достойна того, чтобы ею любоваться. Сюда надо приезжать для развлечений.
Пока здесь ни один не выдерживает больше года. Энергетические заводы запущены на полную мощность. Каждый виргинец обязан 4 часа в день сверхобычной своей работы дежурить у аннигиляторов. Выражение «падает с ног от усталости» — здесь деловая характеристика состояния. Так мне сказал Петр в те 3-4 минуты, когда разговаривал, а не молчал.
«Возможно, завтра мы с тобой будем падать с ног от усталости. А сегодня мне хочется любоваться планетой», — сказал Генрих и вышел на веранду.
С веранды открывался вид на Виргинское море, освещенное 3 солнцами. По морю мчался катер, он покачивался на волнах, вместе с ним качались 3 его тени. Он метался меж них, как бы удирая от одной и набрасываясь на 2 другие, от него уносящиеся. Генрих отметил, что тени на Виргинской воде гораздо отчетливее, чем на земных морях. На земле тень резка лишь на почве. Он любовался метанием черных силуэтов на море. Одного телесного, 3 призрачных. Рой крикнул из комнаты. «Тебе еще не надоело бездельничать? Пора на космостанцию». Главная космическая станция, управляющая галактическими полетами в звездных окрестностях Солнца, была 3-этажным зданием с высокой глухой башней. И башню, и здание прикрывали купола, один высокий, как богатырский шлем, другие немного побольше, приплюснутый сегмент на основном здании. Навигационные аппараты станции находились в башне, под большим куполом разместился салон, обычный зал с креслами, столами и столиками, обзорными экранами на стенах и потолке. Одни высвечивали свои районы в звездном пространстве, другие служили для стереопередач. В салоне было 10 человек. Обширный зал казался почти пустым. Генрих уселся рядом с Людмилой.
«Парадного приема мы устроить не смогли, столько у всех на Виргинии работы, друзья», — сказал Кассиди. «С нами штурманы Протея, работники энергозаводов. Будем отвечать на ваши вопросы. Посмотрите теперь для начала встречу с шаром».
Один из экранов вспыхнул. Он высвечивал путь Протея среди светил галактического региона ТК-273. Тысячекратно убыстренные на экране, звезды мчались на зрителей и, так и не ворвавшись в зал, разбегались в стороны. Протей как бы врезался в густое звездное месиво, расшивыривая светило. Кассиди комментировал картину. Вся команда взволновалась, когда анализаторы донесли, что крейсер приближается к звезде, готовый в чудовищном антивзрыве внутрь себя превратиться из гигантского светила в крохотный темный шарик. Было безмерно опасно ворваться в район исполинской катастрофы. Было захватывающе интересно стать свидетелем еще никем не увиденного антивзрыва. Он спросил экипаж, стоит ли зрелище риска. Ни один не сказал «нет». Были усилены экранные поля, боевые аннигиляторы приготовлены для уничтожения любого опасного излучения, любого несущегося навстречу материального тела. Но антивзрыв произошел раньше, чем Протей прибыл в район катастрофы. Звезда вдруг просто исчезла. А черная дыра, комочек невообразимо плотной материи, какой стало недавнее светило, вообще не разглядывалась. Это было черное пятнышко. Что-то вроде типографской точки, и только сверхзоркие анализаторы свидетельствовали, что черное пятнышко все же мерцает. От него лился слабый свет. Призрак, а не тело, воистину черный паук Вселенной. «Теперь посмотрите наш трофей», — сказал Кассиди. Это был темный шар, идеальной сферичности, вырвавшийся вдруг из беснования взрыва. Звезда рушилась в себя, а он вымчался из центра катастрофы. Он был в самом пекле, в горниле невероятно мощных сил и выскользнул, гладкий, тускло-блистающий. Он летел сквозь район катастрофы, как сквозь пустоту. Исполинские гравитационные поля, мгновенно сжавшие звезду в крохотный комочек, на него не действовали. Он был словно из иного мира, чуждого законам космоса. Протей осветил космического незнакомца, шар повернул к звездолету, словно откликаясь на приглашение познакомиться. Именно в этот момент корабельный компьютер объявил, что шар — космический корабль, управляемый разумными существами. «Если вправду внутри шара обитают разумные существа, то в контакт с нами они не пожелали вступить», — говорил Кассиди.
Они не отвечают ни на какие сигналы. Посланец чуждого мира, призрак в металлическом образе существует, мы его наблюдаем. Возможно, и нас из него наблюдают, и ничего больше.
Но энергию нашу шар принимает, — заметил Рой.
Как вы пришли к мысли, что незнакомца надо подкармливать? Это произошло случайно?
Да, случайно, — подтвердил Кассиди.
Среди прочих попыток наладить контакт испробовали и обстрел потоком ротонов. На протее ротонный генератор смонтирован приставкой к аннигилятором пространства, обеспечивающим сверхсветовые скорости. Он не собирается читать лекции по астрофизике, но должен напомнить, что когда аннигиляторы уничтожают пространство, то взамен образуются хорошо известные всем протоны, нейтроны, электроны, мезоны, нейтрино. Эти частицы – результат, так сказать, чистого сгорания пространства, но стопроцентной аннигиляции не бывает. Какая-то доля деформируется в эти самые полуматериальные ротоны, частично уже вещество, частично еще пространство. Для астронавигаторов ротоны – как угольная пыль из труб для энергетика. Они свидетельствуют, что коэффициент полезного действия рейсовых аннигиляторов до 100 не достиг. Звездолет, рассеивающий много ротонов, пора отправить в ремонт. Исторгнутые из аннигиляторов ротоны обычно выбрасываются в космос и там постепенно сливаются с вакуумом. Генератор ротонов вроде старой трубы, рассеивающей несгоревшую угольную пыль, служит как раз для их выброса. Кому-то пришла в голову мысль направить эту пыль несгоревшего пространства на шарообразного незнакомца, мчавшегося за протеем в его силовых полях. Эффект был ошеломляющим. Шар поглотил все ротоны. Мы увидели в этом возможность контакта. Нам показалось, что ротоны — тот самый агент информации, который мы ищем. Никогда еще аннигиляторы протея так скверно по космическим нормам не работали. Скорость звездолета упала ниже навигационных границ, зато поток ротонов становился все обильнее, и шар жадно поглощал их. На Виргинии протею дали отдых, питание шара энергии взяли на себя местные заводы, и, могу вас заверить, они трудятся на пределе.
— А каков эффект в смысле контакта? — спросил Рой.
Кассиди пожал плечами. — Никакого. Контакт — двусторонняя связь. Один передает, другой отвечает. Связь, несомненно, есть. Наши передачи воспринимаются, а ответов ноль.
«Сколько энергии уже влито в шар?» — спросил Санников.
«Можете посмотреть запись?»
На экране появился график подачи в шар энергии. Санников воскликнул.
«Вы затратили столько энергии, что можно было изготовить 10 таких шаров из чистого железа. Вы знаете, что отсюда следует?»
«По-моему, отсюда следует, что шар не из чистого железа. У вас другое мнение?»
«Абсолютно другое. Никакое вещественное тело не может принять такую бездну энергии, не взорвавшись, не превратившись из скромного шара в пылающую планетку. Вся доставляемая вами энергия рушится в шар, как в яму, проносится сквозь него, как автомашина в открытые ворота».
«Куда проносится?»
«Очевидно, в вакуум. Шар, открывшийся в вакуум двери, в этом его загадка и в этом его значение».
Рой снова спросил.
«На чем вы все-таки основываете мысль, что внутри шара разумные существа?»
«Мы их видим», — сказал Кассиди. «А сейчас и вы увидите».
Шар, увеличиваясь, захватил половину экрана. По-прежнему идеальная сферическая конструкция, похожая на маслянистую каплю, взвешенную в жидкости. Цвет шара менялся при каждом повороте изображения, словно и не было у него собственной окраски, а впечатления цвета привносились извне. Он виделся то густо красным, то желтел, то зеленел, синел, снова краснел. И вдруг, Кассиди молчаливым жестом призвал зрителей к вниманию, все краски шара стали слабеть. Он казался уже холодно-беловатым. Потом и беловатость ослабла. Теперь он был как бы затянутый туманом, и туман рассеивался. Шар впадал в полную прозрачность. Возникшее в нем собственное освещение сделало видимым, что совершалось внутри.
«Картинка!» — удивительно бормотал Генрих.
В шаре перемещались странные фигурки, скорее силуэты, а не тела. Темные расплывчатых очертаний, к тому же меняющие форму, то круглые, то вытягивающиеся из круглых в цилиндрообразность, то превращавшиеся в блин, то сворачивающиеся змеями. Силуэты переплетались, удалялись один от другого, снова сходились,
ощетинивались отростками, как будто взаимно ощупываясь, снова расходились. Внутри шара толклась толпа теней. Все казалось беспорядочным в их перемещениях, а когда представилось, что какой-то порядок смутно улавливается, шар утратил прозрачность и снова окрасился разноцветно. Из желтого становился синим, из синего — зеленым, из зеленого — красным. «Любопытные эти картинки мы видим в пике потребления энергии», — комментировал зрелище Кассиди. «Но что означает плеск теней, понятия не имеем. Компьютеры квалифицируют силуэты как изображение живых существ. Но разумных сигналов от них мы ни разу не получали».
«Может, непосредственное наблюдение даст больше данных?» — спросила Людмила.
«Вы поглядите на шар завтра», — повторил Кассиди. «Могу заверить, что это ничего не даст. Шар отчетливее на экране, чем в натуре. Не забывайте, что анализаторы совершеннее наших глаз».
Рой спросил Генриха, когда они вышли из зала.
«У тебя демонстрация шара вызвала какие-либо интересные мысли?»
«Никаких», — весело отозвался брат. «Зато у Курта таких мыслей тысячи. Погляди, как он хмурится. Ручаюсь, он перекатывает в голове новые идеи, как валуны, прям-таки физическая работа». И Людмила раскраснелась, у нее блестят глаза от свидетельства обжигающих мозг идей. «Почему бы тебе не поспрашать обоих?»
«Они сами придут ко мне докладываться», — предсказал Рой. «Что собираешься сейчас делать, Генрих?»
«Гулять, Рой. Прошвырнусь по земному в виргинских парках, надышусь до головокружения виргинским озоном вместе с Людмилой. Не с тобой же, Рой. Ты, несомненно, погрузишься в проекты и графики срочных действий. Хотя тебе самому непонятно, зачем их делать».
«Непонятно», — подтвердил Рой. «Но что-то же надо делать».